Мир вам, братья и сестры. Я первый раз, действительно, невзирая на то, что я уже 15 лет в Москве, на служении, первый раз на Войковской, это стыдно, но надо когда-то начинать. Причем у меня в вашей церкви много друзей, студентов, знаю, люблю. Я несу служение в Балшийской церкви «Ковчег» и, в общем-то, в остальное время несу служение в Российском союзе евангельских христиан-баптистов, отдел богословия и катехизации, не пугайтесь, такое название, это не инквизиция, это все у нас учение веры, научение веры, и моя ответственность – это история нашего братства. Но сегодня мы будем говорить не об истории нашего, именно российского братства, если Бог поможет, мы когда-нибудь об этом поговорим. Сегодня меня пригласили с другой немножко целью. Мир празднует 400-летие баптизма. Вы знаете, на самом деле и празднует достаточно широко. Если кто-то следит за интернетом, за особенно англоязычным или переводным интернетом, мир вспоминает об этом очень много. Существуют фильмы, книги. Вот. Но в России как-то вдруг мы проснулись, что действительно нашему движению 400 лет. И есть много легенд о баптизме. Ладно, доберемся. Есть много легенд о баптизме. Но когда я пришел в церковь, мне рассказали. Я недавно верующий, с 93-го года, то есть не потомственный верующий, я из неверующей семьи. У меня прабабушка была зам наркома здравоохранения, бабушка моя была лидером группы, которая громила церкви синеблудницы. То есть я из потомственных атеистов, врагов Божьих. Ну вот Бог меня и так полюбил и нашел. И когда я пришел в церковь, я очень интересовался, кто такие вообще баптисты. Страшное слово, правда? Вот, слово страшное, какое-то не русское, какое-то не холодное, не это самое. И откуда? И мне рассказывали старики, ты знаешь, мы от Иоанна Крестителя. Вот еще когда не было Иисуса Христа, баптисты уже были. Эта вот ниточка вот тянулась. Когда я стал изучать историю, я понял, что не тянулась она, и примерно 15 веков она реально прерывается. Потом мне рассказывали атеисты, мои друзья, которые не верят в Бога, что баптисты – это специальная американская секта, созданная для того, чтобы разрушить Советский Союз и разуверить нашу веру в светлое коммунистическое будущее, разрушить тот рай, который строили 70 лет многие поколения. Такая тоже есть, очень устойчивая. И вот это вот шпионы такие американские, которые создают здесь церкви. То есть, и вот эти два мнения очень многие бытуют. Некоторые вообще говорят, а зачем нам это все знать? У нас есть Библия, Христос. И достаточно. В принципе, правильно. Но Библия говорит о другом. Если мы верим в Библию, то она говорит очень интересный текст, с которого я хотел бы начать. Это Второзаконие, 8 глава. Давайте со 2 стиха. Я думаю, что вы знаете наизусть, многие из вас, этот текст, кто любит читать Ветхий Завет. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Бога или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манную, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что и не одним хлебом может живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Помни весь путь». Интересно, не путь церкви, не путь вот свой, а имеется в виду путь твоего народа, Божьего народа. Почему это очень важно? Потому что память человека очень скудна. Вы знаете, кто не любит и не изучает историю, тот наступает на те же самые грабли, как говорят России, и делает ошибки отцов. Вот интересно, что дети, которые не учитывают ошибки своей семьи, после покаяния повторяют ошибки своих родителей, которых ненавидят эти ошибки. Если вы даже посмотрите на жизнь своих близких, тогда свою. Вот поэтому историю надо знать и изучать, тем более об этом говорит Бог. Итак, мы сегодня немножко поговорим о баптизме. Что же это такое? Так, какая все-таки кнопка? Центральная. Поговорим о предыстории баптизма. Я уже сказал, что 15 веков в истории христианства не было групп, которые можно назвать баптистами. Хотя пытаются всех еретиков к нам в компанию привлечь, но это неправильно. Не было. Были вспышки разномыслия, были вспышки недовольства, были вспышки возвращения к истине, но группы, которая реально могла бы назваться баптисткой, не было. Не было практически 1600 лет. Почему? Потому что очень быстро церковь в течение буквально 300 лет, с момента зарождения, с момента книги «Деяния апостолов», церковь начала постепенно отходить от истины. Это было связано с тем, что очень много язычников вошло в церковь, с тем, что Священное Писание было недоступно главным образом, связано с политическими амбициями. Это сейчас не важно, но церковь уходила все дальше, дальше. И об истине периодически возникали вот эти группы, которые говорили, что так жить нельзя, но их подавляли. И вот 31 октября 1517 года – это день начала реформации, начала... Этот день был очень интересный. Монах Мартин Лютер прибил. Так. Нет, все-таки я сяду, вы меня извините. Ага. Монах Мартин Лютер прибил к своей церкви 96 тезисов. Это не был баптизм. Это даже он не думал делать какую-то революцию в церкви. И он нашел в Библии 96 пунктов самых кричащих, которые никак не могут согласоваться с тем, что протворилось в церкви. Поэтому он предложил обсудить. Ну, давайте обсудим, что-то мы не так делаем, ребята. Чтобы праведной верой будет жить, а не иконами, не какими-то проблемами, не какими-то ритуалами, не крестиками. Верой будет жить. Это настолько его потрясло, что он хотел поделиться со всеми, но в этот момент был изобретен в Германии уже печатный станок. Он не подумал об этом, сам Мартин Лютер. Он был достаточно средневековым человеком, и тезисы переписали, размножили, пустили по Европе, и произошло то, что произошло. Начало реформации. Народ понял, что вот оно, можно читать Слово Божие. И вот. И в 1520 году Папа Римский отлучает Лютера и сжигает вот его сочинение, а Лютер вот на этой гравюре в отместку сжигает буллу. Это грамота Папы Римского об отлучении. Он говорит, а кто такой Папа? И сжигает. Это было равносильно в тот момент самосожжению. И Лютер начинает, переводит Новый Завет на немецкий язык. Это другая история. И появился Новый Завет на языке, который можно было читать. Плюс в это время большой интерес прошел к греческому языку. Многие начали учить греческий язык, и начали читать Писание и переводить на тот язык. И начинают понимать, что и Лютер не прав. И реформация, которая вспыхнула в Европе, распалась на два лагеря. Магистерская реформация, радикальная реформация. Это очень умные слова, но за ними стоят всего две мысли. Первая реформация опиралась на власть. Они считали, что власть должна контролировать церковь, и власть должна проводить реформу церкви и следить за церковью. Что власть и церковь одно и то же, гражданская власть. А радикальная реформация говорили ничего подобного. Власть и церковь – разные институты. Церковь – это небесное царство, церковь – это вотчина Иисуса Христа, а власть – это земная, она подчинена Богу, у нее свои функции. И среди этой радикальной реформации можно выделить три группы. Три группы – это мистики, это они всегда есть, да, это которые чувства выше разума, да, мистики, рационалисты и центристы или библейские радикалы. Рационалисты — это те, которые пытались умом постичь Бога, которые пытались ввести закон, и были центристы, те, которые посередине, они верили в откровение Божие, так как мы с вами верим, правда? Мы же верим в откровение Божие, которое нам дается через Священное Писание. Но мы верим и в букву Священного Писания. И если наше откровение расходится со Священным Писанием, мы понимаем, что-то тут не то, и начинаем молиться. Потому что наше откровение должно согласовываться со Словом Божьим. И вот это были центристы, были так называемые библейские радикалы. Все началось в Цюрихе. В Цюрихе, ну, сначала расскажу о мистиках немножко, потом закончу. Это были Томас Мюнцер, так называемые пророки из Свикау, которые пришли к Лютеру в Виттенберг, а Лютер в это время прятался в Варбурге, переводил немецкий, переводил Новый Завет. Ему пришлось, он отрастил себе такую бороду, чтобы его никто не узнал, шевелюру. Монахи уже не носили тогда бороду, чтобы его никто не знал. И вот эти вот ребята настолько потрясли церковь своими откровениями, что нужно брать оружие и идти сражаться с врагами, что вот-вот наступит Царство Небесное, нужно продавать, нужно иметь общих жен и нужно иметь общее имущество, что Лютер бросил все и прибежал в Виттенберг, чтобы изгнать их из церкви, из кафедры, ну, из кафедры, естественно, Словом Божьим, бороться с ними. Это было страшнее, они были страшнее для него, чем палач, потому что они били в самое основное, по основанию веры. Вот. И вот Мюнцер возглавил крестьянское восстание, Лютер отверг крестьян, и восстание вот это было очень тяжело, жестоко подавлено, и до сих пор южные области Германии не протестантские. Мюнхен, Бавария, вот эти вот области, там царит католицизм, Австрия. Почему? Потому что очень жестоко расправились с этим восстанием. Вот. Но в 525 году его казнили. Вот. А вот следующая была группа анабаптисты Хилиасты. Это были вообще веселые ребята. Это были Ян Матиус и Ян Лидерский, которые устроили так называемую Царство Божие в Мюнстере, или коммуну. Коммунисты очень любят писать о Мюнстерской коммуне, где они объявили общность имущества, ввели многоженство, ввели смертную казнь. В общем, потом, наконец, жителям это надоело, они тайно открыли католикам ворота, католики вошли, и, в общем-то, практически 24 июня 1535 года Мюнстер был взят, и казалось, что по радикальной реформации, то есть по людям, которые хотели жить самостоятельно, нанесен удар. Ну, ничего подобного. Ничего подобного. Значит, появились другие, появились так называемые квакеры сначала. Это Джордж Фокс и друзья, общество друзей, которые понимали, что самое главное – это личное общение с Богом. Самое главное – не власть, самое главное – не формы, а личные отношения с Богом. Личная молитва, личная. И они стали строгими пацифистами. Они, понимаете, что такое пацифисты, да? То есть те, которые не берут оружие, не противятся злу и насилию, они отвергли присягу, и они отвергли всякую внешнюю религиозность. То есть они пошли в другую крайность. То есть если католики – пышная религиозность, если спиритуалисты и мистики, наоборот, там у них откровение и вседозволенность, то эти братья отвергли всякую, и для них главное было личное отношение с Богом. Они потом перебрались в Пенсильванию и очень много. Там до сих пор квакеры живут. Кстати, они очень много помогли баптистам в свое время в Америке, потом, когда боролись за баптисты за свободу. Следующие были рационалисты. Рационалисты – это Соцони, Сервет. Рационалисты дошли до того, что они отвергли Троицу, отвергли богоукновенность Священного Писания, потому что это умом нельзя понимать. А рацио, ум, понимаете, да? Они отвергли и даже Сервета сожгли в Женеве, и до сих пор Кальвину не могут это простить, и надпись на камне, что мы почтительные и благодарные дети Кальвина, отвергая ошибку его, которая была ошибкой 9 дней, возникли ему этот искупительный памятник. Но это была предтеча, это еще не баптизм, это поиски пути, это поиски пути. Следующая группа была центристы. И вот к этой группе можно причислить и библейских анабаптистов, библейских, и в то же время меннонитов и баптистов. Ну, мирные анабаптисты, в отличие от тех анабаптистов, которые брали города, устраивали восстания, они отвергли, значит, прежде всего они отвергли власть. То есть почему церковь должна подчиняться государственной власти? Нет. Божья власть выше. И потом они открыли понимание крещения по вере во взрослом возрасте. Они первые сказали, что они первые нашли в Библии то, что сначала человек должен покаяться, родиться свыше, потом он должен креститься. Креститься по вере, что вера не передается по наследству. Вера – вещь приобретенная. Вера от Духа Святого, а вот исповедание веры – это крещение. И первое это сделал Конрад Гребель в Цюрихе, это ученик Цвингли. Значит, 21 января 1525 года произошло крещение друг друга, они крестили, значит, Манс крестил Гребеля, Гребель крестил Манс. Это было первое зафиксированное крещение взрослого человека. Крестили они, конечно, обливанием. Не так, как мы сейчас крестим, до этого дойдем чуть позже. Но факт тот, что люди понимали, что сначала вера, потом крещение. Что крещение есть завет с Богом, крещение есть видимый знак. И вот тот самый Георг Блурок, который крестит Манса, начинает... оставляет свой монастырь, начинает крестить, и он в течение чуть меньше 5 лет крестил более 1000 человек обращенных, уже покаявшихся, за что он был сожжен на костре, причем сожгли его протестанты, сжег его Цвингли в 1525 году. Это потому что Цвингли не мог понять, как это так. Как это так, люди, которые считают, что власть не должна царствовать на церкви, он не мог это понять. Хотя, вот. Следующий Манс. Но Манса не сожгли, Манса пожалели, Манса утопили за то, что он стал. Вообще, утопление был самый модный способ казни анабаптистов, потому что, раз вы креститесь, ну, идите в воду. Извините, я утрирую, но это было чудовищно. Топили семьями детей, жен, топили целые. И началось преследование анабаптистов. Анабаптисты разбежались по всей Европе, стали прятаться в Швейцарии, в Голландии. Причем специально в подполье. Их отлавливали, их держали в клетках. Но движение не захлопнулось. Появился человек Менно Симмонс, католический священник, который принял от анабаптистов крещение, вот он. И он, уже он был доктором богословия, он очень хорошо знал Священное Писание, просто Дух Святой открыл ему прощение глаза, и он создал из них уже ту самую церковь. И именно он уже установил очень много критериев, тех, которые даже у нас с вами. Но это были еще не баптисты. Почему? Потому что они принципиально отвергали всякий контакт от власти. Интересно, они говорили, что вся власть от Бога, но мы с этой властью не имеем ничего общего. Вот. И они были убежденными пацифистами. Вот, Манно Симмонс. Вот. Ну, а первые уже баптисты, это, конечно, уже Голландия. Это уже Голландия, и, значит, э, Это было, это уже новое движение, движение, которое стал баптистом. Что такое баптисты? Да? Это перекрещенцы, анабаптисты, перекрещенцы, если как из греческого, да, баптизм – это крещение или крещенные по вере. Именно это было этих отличий от протестантских групп. И еще они были, я еще раз подчеркиваю, так же, как и анабаптисты, они подчеркивали, что нужно принимать крещение в сознательном возрасте, однако баптисты возникают независимо от анабаптистов, хотя многие во многой литературе прочитаете, что вот это приход нет. Они, анабаптисты оказали от них влияние, но эта группа возникла независимо. Почему? Потому что от анабаптистов их отличает очень деятельное участие в гражданском обществе, очень активную гражданскую позицию, как сейчас любят говорить, да, модное слово. Они принимали государственные должности, они присягали, об этом немножко расскажу. И исторически анабаптисты происходят от сепаратистских пуритан. Это движение, которое стало развиваться в Англии в конце 16 столетия. Пуритане, слово пурус, чистый. Сепаратист – это отделенный, да? Знаете, отделенный. Это ребята отделились от церкви для того, чтобы не оскверниться. От церкви имеется в виду государственной, там, где было беззаконие. Они оставались внутри церкви, они не порвались с ней, но они как бы были отдельно в группах. Они очень серьезно относились к личному благочестию и очень серьезно относились к личной святости. Как не поступать? Как не поступать в той или иной ситуации? Как не поступать, идти, скажем, участвовать в петушиных боях или нет? Интересный вопрос, да? Это сейчас все равно ходить в казино мне или нет, да? Как мне поступать в воскресный день? То есть это люди, которые очень серьезно стали изучать Библию для того, чтобы понять, как жить им по вере. Но светское общество стали использовать слово «пуританин», как сейчас используют слово «баптист». Какое-то ханжество, да? Какие-то они не такие, какие-то они неправильно себя ведут. Но на самом деле вот это ханжество общества, которое допускало к пуританам, это неприятие святости, это неприятие Слова Божьего. Да? И вот к концу XVI века из пуританства выделилось несколько направлений, однако более радикальные стали называть себя сепаратистами или английское слово «индепендентами». Почему я говорю об этом? Потому что многие молодежь читают английскую литературу, наверняка они бы... То есть независимыми, да? Независимо от церкви. Они стремились построить церковь без власти епископа. Они считали, что главная власть церкви принадлежит самой общине, ну, после Господа, конечно, самой, так как у нас сейчас это происходит. Тогда этого не было, они впервые это открыли, что община является самостоятельной, самодостаточной, не нужно никакого вертикали, никакого епископства, никакого община, она самостоятельна. И они стали это бороться, и одним из таких сепаратистов был Джон Смит, или Джон Смайт, как его называют по-английски. Он написал самое раннее исповедание веры, которое сейчас баптист. По сути, это первобаптист, потому что его исповедание веры является совершенно баптистом. Он стал пастором общины в Гейтсбургах в 1606 году, но начались преследования пуритана, и община переселился в Амстердам. Когда родился Смит, очень сложно. Известно, что он получил богословское образование в Кембридже, вот, куда он поступил около 1586 года. Он стал поддерживать сепаратистов. Известно, что он в 1593 году заканчивает колледж и родился, значит, где-то около 1570 года. Потому что неизвестно метрик откуда. И в 1594 году он был рукоположен в англиканские священники, ну и в 1600 году он даже стал лектором в своем городе. Но городские власти значит, сначала симпатизировали ему, но через два года его лишили звания, извините, жалования за его резкие проповеди, за его принципиальную позицию пуританскую, да, и его... Что это была за позиция? Он с кафедры выступал против нехристианского поведения властей, против нехристианского поведения в обществе, и его лишили звания, и как раз школьника, значит, начали гонять, и после этого он переселяется где-то около 609 года, он вместе с другой общиной, целой группой и единомышленников переселяется в Амстердам. В Амстердам. Это было где-то в начале 1608 года. Значит, еще в это же время туда прибывает еще одна община, тоже пуритан, из возглавляемый Джоном Робинсоном. Через большие трудности они прибывают в Амстердам. Амстердам был островок веротерпимости. В Амстердаме не было гонений, поэтому все инакомыслящие с Европы, с Англии собирались именно в Амстердаме. И вот организовали они общину, в ней было около 300 человек. И потом эта община в основном вся перешла в Америку, и в Плимутской колонии они организовали потом баптистскую церковь. Но это позже. А вот Джон Смит со своим другом Хелвицем образовывают общину, где-то около 150 человек в ней было, и они собираются на улице, значит, Бакерстрассе. В 1609 году он крестит себя обливанием, а затем и остальных членов общины около 40 человек. И в 1612 году в этой группе происходит раскол, и часть из них переходит к меннонитам. Значит, и Хелвис, и около 10 человек с ним остаются отдельной общиной. Вот здесь они в этом доме на Бакерштрассе собирались. Вот сейчас здесь кафе, а до этого была булочная одного богатого меннонита, который предоставил им эту помещение. Сейчас это кафе, вот здесь на углу, вот в этом месте, вот ваш покорный слуга посетил год назад это место. И близко к ним, примерно по прямой метров 900, была меннонитская церковь, большая меннонитская церковь, которая значит, принимала всех беглецов. Значит, владелец вот этой хлебопекарни построил эту церковь. Вот вход слева в эту церковь. Вот она так выглядит с набережной. Значит, посадочный зал на 1000 мест. То есть, и он был полный, судя по старым гравюрам, там кипели страсти, там кипели тогда нешуточные дебаты, и Смит и Хелвис очень активно начали взаимодействовать с этой церковью. И Смит даже хотел перейти в эту церковь, потому что он сначала подумал, я не должен был себя крестить, меня должен был крестить кто-то другой. И его друг Хелвис говорит, ничего подобного. Мы по вере крестились. Мы крестились по побуждению Духа Святого. И Смита объявили в грехе против Духа Святого. А вот, собственно говоря, списки церкви, где вот есть и Джон Смит, и Томас Хелвис, они есть там. Джон Смит умирает от туберкулеза в 1612 году. Он вернулся перед смертью в реформатскую церковь. Вот в этом здании он похоронен. Это реформатская церковь. Вот под этой плитой. Вот я стою возле этой плиты. Я очень долго искал эту могилу. Несколько часов. Господь мне помог это сделать. Под этой плитой значит, покоится первый человек, которого можно назвать баптистом 100%. Почему? Потому что он оставил вероисповедание свое очень большое, и его вероучение, вероисповедание точно такое же, как наше с вами. То есть мы можем подписаться с вами, я не буду подробно рассказывать, под каждой строчкой этого исповедания. Вот. Значит, они были армянские буклеты, но единственное, что они обливанием крестили, еще не было, через 40 лет баптисты начнут крестить крещение. Да? Ну, вот. Томас Хелверс с группой в 10 человек возвращается в Англию, они возвращаются с одной единственной целью – проповедовать Слово Божие, проповедовать то, что им открыл Бог там, в Англии, потому что в Англии в это время наступали очень большие перемены. В Англии шла гражданская война, Кромвель возглавляет парламент, и в Англии плюс к этому идет буржуазная революция, смена формации. Вообще интересно, просто так хочу вам заметить, что баптизм возникал в странах там, где расставались со средневековьем. Вот в этот момент в Европе еще бушует средневековье по взглядам и по датам. То есть, а здесь, когда люди начинают совершенно по-другому думать, когда они понимают, что они сами ответственны за свою судьбу, они понимают, что Бог им поручил заботиться о стране, они понимают, что у них другие возможности, у них начинает это понимание перекладываться на их богословие и их практическую жизнь. Да? И вот Томас возвращается в Лондон, и он пишет 4 книги. Первая книга – это краткое заявление о тайной несправедливости. Пусть освободит король. Разве несправедливо, чтобы люди сами выбирали себе религию, зная, что он лично, что они лично пристанут перед престолом Божьим, чтобы ответить за себя? Мы исповедуем и учим, что во всех мирских делах нужно подчиняться власти короля. В небесных или духовных вопросах, если король или его окружение используют свою власть против кого-либо, нельзя сопротивляться никаким образом. Даже если для этого есть силы, но лучше отдать свою жизнь, как это сделали Христос и его ученики, и в совести своей оставаться ему верным. Конечно, в той Англии невозможно с такими взглядами было жить. Невозможно. Как это так? Власть Бога больше власти короля. И над моей душой король не властен. Он властен моим телом. Естественно, Хелверс умер в тюрьме где-то примерно в 1616 году. Он писал перед смертью: король является смертным человеком, а не Богом. Он не имеет власти над бессмертными душами своих подданных, чтобы издавать для них законы, распоряжения, отвечать над ним духовных князей. Это кредо баптистов. То есть баптисты коренным образом с самого начала сказали, что власть земная властна только над нашим телом, над нашими убеждениями, над нашими структурами, над нашими церквями, а она не властна. Мы подчиняемся только по земным ситуациям, но подчиняемся. И это кардинальным образом отличало баптистов от всех остальных. К 1626 году уже было, по крайней мере, 150 баптистов и 5 общин. В основном это было в пригородах. А к 1644 году уже было 46 общин баптистских церквей. Они были армянскими, то есть преданных идеям свободы. Но в это время были так называемые кальвинистские общины партикулярные. Почему я их разделяю? Потому что так идет история. Они объединились в Англии только в конце XIX века, общие, так сказать, грубо говоря, общие частные баптисты объединились только в конце XIX века, и уже 53 члена. Одна из них возглавляла другим блоком. И было 7 церквей. Много это или мало? Очень сложный вопрос. Да? Если учесть, что в Англии где-то 30 лет назад 12 человек, а здесь уже почти 200 баптистов, ну, в принципе, это серьезная очень вещь. И вот баптист, в это время начинается очень интересная вещь в Англии. Начинается гражданская война, и начинается в Англии, короля свергают, королю отрубают голову. Ну, все 20 лет спустя читали, да? Историю не знаю, Дюма, наверное, многие читали. Хорошо описана эта история. И начинается борьба за свободу. Борьба за гражданскую свободу, и баптисты оказываются впереди этой борьбы. Большую часть армии Кромвеля баптисты составляли, и большую часть парламента, почему офицерского корпуса составляли баптисты. Баптистами написаны уставы, устав артиллерийской службы. Баптистами практически все основополагающие армейские документы. Баптисты занимаются в парламенте, баптисты советники у Кромвеля, баптисты начинают активную, очень активно действовать короля. Почти все того баптисты поддерживали дело парламента, которое было делом свободы. Не потому что не только гражданские, но и религиозные. Большое количество баптистов служили в армии, и причем очень высокого. Генерал-майор один, первый человек в армии, был баптистом в этот момент. Но все меняется, и постепенно... Ну, что я хотел сказать, что в этот момент баптисты начинают активно писать свои вероучения. Потому что я уже сказал, что уже есть разногласия. Одни верят, что Христос умер за всех людей, другие говорят только за избранных. И баптисты начинают с самого начала, начинают Джона Смита прописывать свои вероучения. Почему? Потому что нужно было знать, во что веришь. Чем отличают еще баптистов? Они очень хорошо знали, во что они верили. Причем доктринально. Понимаете, вот кто сказал Иисуса Христа, да. Но я вас уверяю, даже свидетели Иеговы верят в Иисуса Христа. Но придуманы имя Иисуса Христа. Я знаю массу сект, которые верят в Иисуса Христа. И с именем Иисуса Христа делают такие чудовищные вещи, которые абсолютно не соответствуют учениям. Знать, в какого Христа ты веришь. Это очень важно, потому что это, от этого зависит наше будущее. Это зависит от того, будем мы в небесах или нет. И вот поэтому они прописывали свои учения для поддержания чистоты доктрины, для объяснения своей баптистской позиции и в качестве руководства этих генеральных ассамблей. Что очень важно, ну еще дисциплина, что баптисты, даже когда у них было 5-7 церквей, они стремились к единству. Они собирались для общения. Они никогда не были противниками союзов, объединений, ассоциаций. Да, они верили в автономность церкви, что церковь независима, но они хотели общаться друг с другом. И это было с самого начала. И это было очень важно. Но практически весь 18 век, 17-18 век баптисты проспорили. Проспорили о... Собственно говоря, о чем они спорили? Они очень, баптисты, так сказать, общие, так сказать, они настолько спорили об ассоциации, что они забыли об богословии. И было даже 80 страшных лет в английском баптизме, когда они отвергли Троицу. Это были страшные годы, но потом они покаялись и вернулись. Значит, частные, то есть кальвинистские баптисты спорили, какой должна быть ассоциация, кто должен быть главным. И в этих спорах они забыли о грешниках. Да-да. Сейчас мы понимаем, что каждый баптист миссионер, а в тот момент они настолько заспорили, что забыли. А грешники-то где? Они даже считали, что грешников спасет сам Бог. Некоторые было так называемое движение гиперкальвинизма, но это я не буду рассказывать. Кому интересно, расскажу, что кого надо, кого спасет. И, как обычно, Бог послал личность. Знаете, Бог всегда называет... Это был Уильям Кэрри. Это был интереснейший человек. Это был сапожник, который шьет сапоги, читал Библию, выучил 5 языков, читал на греческом, на это самое, проповедовал в баптистской церкви, и потом ему пришло в голову, а что неплохо было бы заняться проповедью среди язычников. На него стали шикать, ты что, какая проповедь, апостолы уже давно все обошли. Он говорит, ничего подобного, это нам Господь с вами даровал великое поручение. И вот этот человек стал возрождением вот баптистского миссионерства, которое потом разольется по всему свету за последующие 100-150 лет. Сам Уильям Кэрри поехал в Индию, он перевел Библию на многие индийские языки, он прожил Библии 40 лет, у него очень интересная судьба, кому интересно, почитайте. Ну, немножко об английских баптистах, да, кто такие? Я хочу несколько имен назвать. Это Джон Буньян, которого мы читаем «Путешествие Грима». Это Даниэль Дефо, Робинзон Крузо. Это Джонатан Свифт, «Путешествие Гулливера». Читали все эти книжки? Они написаны баптистами. Вот. Чарльз Спержен, который, наверное, многие из вас читали, тоже будет баптистами. И вот из Англии баптисты распространятся по колониям. Это Австралия, Новая Зеландия, Канада и Америка. Вот. И там он стал распространяться очень сложно, очень интересно. Можно об этом писать романы. В семинаре 40 часов об этом рассказывают студентов. Но кто из, из англоязычных? Это Рокфеллер, который потряс мир, баптист. Слышали такое имя, да? Богат, как Рокфеллер, да? Баптист был. Это Томас Клорк, который основал турагентство первое и индустрию туризма во всем мире. Значит, это знакомый, да? Билл Клинтон, слышали о таком, да? О Джимми Картере слышал. И да, слышали о докторе Лютере Кинге, наверное, многие пожилые люди. Ну, о Чаке Норрисе, наверное, слышали у молодежь. Да? Вот. Это в Америке. В Америке, я потом покажу некоторые цифры про Америку. Европа, которая ближе к нам. Европа. Опять же, все началось с одного человека. Через 230 лет после Амстердама баптист возвращается назад в Европу. 230 лет не было разногласий в Европе. В Европе было все четко. Были католики, были лютеране, реформаты. Все, разномыслия не было. Потому что баптизм является где? Разномыслие, да? Люди начинают думать, люди начинают задавать Богу вопросы. И вот Иоганн Герхард Онкен, который в 1834 году принимает крещение и начинает проповедовать. Начинает проповедовать. И сначала его гоняли, потому что психологически не мог никто в Германии, извините, понять, как это ребенок не крещен. Понимаете, что такое было крещение ребенка? Это значит, попробуйте сейчас, что такое было не крестить ребенка, я вот рассказывал студентам. Вот попробуйте сейчас, у кого маленькие дети, не получить свидетельство о рождении и медицинский полис. И жить без этих двух документов. Много прожить. Ну, сейчас с деньгами можно. Ребенок некрещенный тогда выпадал из поля зрения государства, что было, в общем-то, преступлением. А крестить ребенка было против совести. И вот это очень сложная ситуация, которая была потом в царской России. Сейчас мы этого не понимаем, для нас это сейчас непонятно. А тогда это было очень... Начались гонения, но Бог помог. Помог очень интересно. В 1840 году в Гамбурге, где жил Онкен, прошел пожар. Пожар уничтожил город, и баптисты приняли детей, массу детей в свои семьи. Плюс на этот пожар съехались плотники со всей Германии восстанавливать верфи гамбургские. И уехали они кем? Баптистами. Уехали в виде, они уехали баптистами, уехали... во всей Германии. Вообще Онкен был немец, он делал все правильно. Он никогда не подвергал, значит, автономии церквей, и ни у кого, вот, он считал, что главная миссия, он выдумал фразу, каждый баптист – миссионер. Каждый баптист должен нести Слово Божие. И уже в 1849 году он основал Союз немецких баптистов, у него уже было при жизни, при его жизни он основал церкви во всех странах Европы. При его жизни Европа была, в принципе, евангелизирована. Что это значит? Значит, в каждом крупном городе была баптистская церковь, которая могла уже развиваться дальше. Да, в том числе и России. И он ездил 4 раза в Россию, крестил здесь. Он ездил, значит, в Америку там крестил. И самое интересное, что он основал знаменитую гамбургскую миссионерскую библейскую школу, потом, которая станет знаменитой гамбургской семинарией, в которую кончат и русские братья в том числе, и которая станет вот этой европейской миссионерской школой, через которую пройдет баптизм. Вот он уже старенький в центре, да? Вот. Три русских брата, ну, три я показал, их больше, это Богдан Павлов Прискау, которые закончили эту школу, которые потом на русский баптизм станут служителями. В 1905 году происходит интересное событие. В Лондоне собирается первый всемирный конгресс баптистов. Баптисты почувствовали, что они едины, они начали налаживать связь между собой, они начали преодолевать разногласия доктринальные, они стали понимать, что они едины. И вот это первый огромный конгресс, на котором присутствовала вот эта вот внизу эта русская делегация, которая присутствовала на этом конгрессе. Вот. Значит, на этом конгрессе были сформулированы принципы баптизма. 7 принципов, которые наверняка ваша церковь знает наизусть, да, я надеюсь. Это то, что Священное Писание, книги Ветхого и Нового Завета являются основой вероучения. Второе, церковь должна создавать исключительно из возрожденных людей. Крещение и вечеря только возрожденным людям. Независимость каждой по месту церкви, равноправие священных церкви, свобода совести для всех и отделение церкви от государства. То есть 7 принципов, 7 вероучительных принципов, которые отвечают баптизм. Без любого из этих принципов мы не баптисты. Ну вот я специально ночью посидел в интернете, попытался собрать статистику, сколько же в мире баптистов, да? Ну вот всего... Упустил, конечно. Здесь нет Южной Баптистской конвенции. Это по данным, это примерные, поймите. Где-то 170 тысяч церквей без Южных Баптистов. Это Всемирная Баптистская. И где-то 36 миллионов. Да? Примерно, да? Значит, если брать Южную Баптистскую конвенцию, то это еще 44 тысячи церквей, да? И еще 16 миллионов человек. Просто южные баптисты вышли из Всемирного Союза. Я их понимаю, я бы тоже вышел. По тому спору, но это уже отдельное. Вот. Вот, не знаю, ложился, не ложился во время. Значит, вот краткая история баптизма, потому что про нее говорит очень много. Она романтичная, она там удивительные люди, удивительные события, и мы часть этой семьи.